«Кто здесь?» — прохрипел генерал, завозившись. «Я», — сказал Максим. Он нагнулся. «Пора уходить. Куда вам попало? Вы можете идти?» «Погоди», — сказал генерал. «Что с башней?» «Башня готова», — проговорил Максим. Орде лежала на его плече, и он не знал, как сказать о ней. «Не может быть», — сказал генерал, приподнимаясь. «Масаракш, неужели?» Он засмеялся и опять лег. «Слушай, Мак, я ничего не соображаю. Сколько времени?» 11:20. Значит, все верно. Мы ее прикончили. Молодец, Мак. Подожди, а кто это рядом?» «Копыта», — сказал Максим. «Дышит», — сказал генерал. «Подожди, а кто еще жив?» «Это у тебя кто?» «Это Орди», — с трудом сказал Максим. Несколько секунд генерал молчал. «Орди», — повторил он нерешительно и встал, пошатываясь. «Орди», — снова повторил он и приложил ладонь к ее щеке. Некоторое время они молчали. Потом Мэма хрипло спросил, который час. 22 минуты, — сказал Максим. «Где мы?» — спросил Мэма. «Нужно уходить», — сказал Максим. Генерал повернулся и пошел через проход к проволоке. Его сильно шатало. Тогда Максим нагнулся, взвалил на другое плечо грузного Мэма и двинулся следом. Он догнал генерала, и тот остановился. «Только раненых», — сказал он. «Я донесу», — сказал Максим. «Выполняйте приказ», — сказал генерал, — «только раненых». Он протянул руки и, постановая от боли, снял тело Орди с плеча Максима. Он не мог удержать ее и сразу положил на землю. «Только раненых», — сказал он странным голосом. «Бегом! Марш!» «Где мы?» — спросил Мэма. «Кто тут? Где мы?» «Держитесь за мой пояс», — сказал Максим генералу и побежал. Мэма вскрикнул и обмяк. Голова его болталась, руки болтались, ноги поддавали Максиму в спину. Генерал, громко и сипло дыша, бежал по пятам, держась за пояс. Они вбежали в лес. По лицу захлестали мокрые ветви. Максим увертывался от деревьев, бросавшихся навстречу, перепрыгивая через выскакивающие пни. Это оказалось труднее, чем он думал. Он был уже не тот. И воздух здесь был не тот, и вообще все было не так, все было неправильно, все было ненужно и бессмысленно. Позади оставались поломанные кусты и кровавый след и запах, а дороги уже давно оцеплены, рвутся с поводков собаки, а ротмистр Чачу с пистолетом в руке, каркая команды, косолапо бежит по асфальту, перемахивает кювет и первым ныряет в лес. Позади осталась дурацкая поваленная башня и обгоревшие легионеры и трое мертвых, уже закоченевших товарищей. А здесь было двое из раненых, полумертвых, не имеющих почти никаких шансов. И все ради одной башни, одной дурацкой, бессмысленной, грязной, ржавой башни, одной из тысяч таких же. Больше я никому не позволю совершать такие глупости. Нет, скажу я это видел. Сколько крови, и все за груду бесполезного ржавого железа. Одна молодая глупая жизнь за ржавое железо, и одна старая глупая жизнь за жалкую надежду хоть несколько дней побыть как люди, и одна расстрелянная любовь, даже не за железо и даже не за надежду. Если вы хотите просто выжить, скажу я, то зачем же так просто умираете, так дешево умираете? Масаракш, я не позволю им умирать. Они у меня будут жить, научатся жить. Какой болван! Как я пошел на это? Как я им позволил пойти на это? Он стремглав выскочил на проселок, держа Мэма на плече и волоча генерала под мышки, огляделся. Малыш уже бежал к нему от межевого знака, мокрый, пахнущий потом и страхом. «Это все?» — спросил он с ужасом. И Максим был ему благодарен за этот ужас. Они дотащили раненых до мотоцикла, впихнули Мэма в коляску, а генерала посадили на заднее седло, и малыш привязал его к себе ремнем. В лесу было еще тихо, но Максим знал, что это ничего не означает. «Вперед!» — сказал он. «Не останавливайся, прорывайся!» «Знаю!» — сказал малыш. «А ты?» «Я постараюсь отвлечь их на себя. Не беспокойся, я уйду!» «Безнадежно!» — сказал малыш с тоской, дернул стартер, и мотоцикл затрещал. «Но хоть башню-то взорвали!» — крикнул он. «Да!» — сказал Максим, и малыш умчался. Оставшись один, Максим несколько секунд стоял неподвижно, потом кинулся обратно в лес. На первой же попавшейся полянке он сорвал с себя куртку и швырнул в кусты. Потом бегом вернулся на дорогу и некоторое время бежал изо всех сил по направлению к городу. Остановился, отцепил от пояса гранаты, разбросал их на дороге, продрался сквозь кусты на другой стороне, стараясь сломать как можно больше веток, бросил за кустами носовой платок и только тогда побежал прочь через лес, перестраиваясь на ровный охотничий бег, которым ему предстояло пробежать 10 или 15 километров. Он бежал ни о чем не думая, следя только за тем, чтобы не отклоняться сильно от направления на юго-запад и выбирая место, куда ставить ногу. Дважды он пересекал дорогу, один раз проселочную, на которой было пусто, а другой раз 11-е шоссе, где тоже никого не было, но здесь он впервые услышал собак. Он не мог определить, какие это собаки, но на всякий случай дал большой крюк и через полтора часа оказался среди пакгаузов городской сортировочной станции. Здесь светились огни, жалобно посвистывали паровозы, сновали люди. Здесь, вероятно, ничего не знали, но бежать было уже нельзя, могли принять за вора. Он перешел на шаг, а когда мимо грузно покатился в город тяжелый товарный состав, вскочил на первую же попавшуюся платформу с песком, залег и так доехал до самого бетонного завода. Тут он соскочил, отряхнул песок, слегка запачкал руки мазутом и стал думать, что делать дальше. Пробираться в дом лесника не имело никакого смысла, а это была единственная явка поблизости. Можно было попытаться переночевать в поселке Утки, но это было опасно. Это был адрес, известный ротмистру Чачу. И кроме того, Максиму было страшно подумать, явиться сейчас к старой Иле и рассказать ей о смерти дочери. Идти было некуда. Он зашел в захудалый ночной трактирчик для рабочих, поел сосисок, выпил пиво, подремал, привалившись к стене. Все здесь были такие же грязные и усталые, как он, рабочие после смены, опоздавшие на последний трамвай. Ему приснилась Рада, и он подумал во сне, что Гай сейчас, вероятно, в облаве, и это хорошо. А Рада его любит и примет, даст переодеться и умыться. Там еще должен остаться его гражданский костюм, тот самый, который дал ему Фанк. А утром можно будет уехать на восток, где находится вторая известная ему явка. Он проснулся, бросил на стол мягкую кредитку и вышел. Идти было недалеко и не опасно. Народу на улицах не было, только у самого дома он заметил человека. Это был привратник. Привратник сидел в подъезде на своем табурете и спал. Максим осторожно прошел мимо, поднялся по лестнице и позвонил так, как звонил всегда. За дверью было тихо. Потом что-то скрипнуло, послышались шаги, и дверь приоткрылась. Он увидел Раду. Она не закричала только потому, что задохнулась и зажала себе рот ладонью. Максим обнял ее, прижал к себе, поцеловал в лоб. У него было такое чувство, как будто он вернулся домой, где его давно уже перестали ждать. Он закрыл за собой дверь, и они тихо прошли в комнату. И Рада сразу заплакала. В комнате было все по-прежнему, только не было его диванчика, а на кровати сидел Гай в ночной рубашке и ошалело таращился на Максима испуганными, дикими от удивления глазами. Так прошло несколько минут. Максим и Гай смотрели друг на друга, а Рада плакала. «Масаракш», — сказал, наконец, Гай беспомощно, — «ты живой? Ты не мертвый?» «Здравствуй, дружище», — сказал Максим. «Жалко, что ты дома. Я не хотел тебя подводить. Если ты скажешь, я сразу уйду». И сейчас же Рада крепко вцепилась в его руку. «Никуда», — сказала она сдавленно, — «ни за что никуда не уйдешь. Пусть попробуют, тогда я тоже, я не посмотрю». Гай отшвырнул одеяло, спустил с кровати ноги и подошел к Максиму. Он потрогал его за плечи, за руки, испачкался мазутом, вытер себе лоб, испачкал лоб. «Ничего не понимаю», — сказал он жалобно, — «ты живой. Откуда ты взялся? Рада, перестань реветь. Ты не ранен? У тебя ужасный вид, и вот кровь. Это не моя», — сказал Максим. «Ничего не понимаю», — повторил Гай. «Слушай, ты же жив. Рада, грей воду. Разбуди старого, пусть даст водки». «Тихо», — сказал Максим. «Не шумите, за мной гонится». «Кто? Зачем? Чепуха какая! Рада, дай ему переодеться. Мак, садись, садись! Или, может быть, ты хочешь лечь? Как это получилось? Почему ты жив?» Максим осторожно сел на краешек стула, положил руки на колени, чтобы ничего не испачкать, и, глядя на этих двоих, в последний раз, глядя на них, как на своих друзей, ощущая даже какое-то любопытство к тому, что произойдет дальше, сказал: «Я ведь теперь преступник, ребята. Я только что взорвал башню».